с вами сегодня будем разговаривать о духовных дарах. И говоря о духовных дарах, мы с вами сталкиваемся с тем, что Священное Писание явно утверждает, что духовные дары есть у каждого христианина. Например, открывая один из основных текстов, посвященный этой теме, 12 главу 1 послания Коринфянам, мы встречаем такой текст. «Есть различия в дарованиях, а Дух тот же, и есть различия в служениях, а Господь тот же, и есть различия в действиях, а Бог тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу». Потом обсуждение некоторых примеров даров, и в 11 стихе все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как он хочет. А, друзья, это обозначает, что если вы христианин, то и у вас есть духовный дар. Это очень часто говорится с кафедры, и по моим наблюдениям, когда что-то подобное произносится, то часть людей, находящихся в зале, думает, ну, тебе там хорошо за кафедрой стоять, ты-то со своим даром уже определился, что мне делать, если я не понимаю, какой именно у меня дар, как разобраться? Вот это очень здорово звучит, у тебя есть дар. Но что делать, если не очень понятно, что такое дар? Если не очень понятно, как определять этот дар, если не очень понятно, что делать с этим даром. И довольно большое количество христиан мучаются этим вопросом, не все находят ответ, некоторые продолжают мучиться, некоторые разочаровываются, некоторые махнули рукой и перестали обращать внимание на эту сферу. Некоторые, что удивительно, имеют дар и замечательно реализуют дар, но продолжают мучиться, потому что ищут не то и не понимают, что именно искать и на что именно смотреть. Так что мы с вами постараемся поговорить о том, что вообще такое духовный дар, как его искать, и поговорим о каких-то особенностях, связанных с реализацией даров в нашей с вами жизни. Итак, мы начнем с каких-то базовых понятий, постараемся узнать, что за концепция такая в Новом Завете. Мы употребляем выражение «дар», но на самом деле Новый Завет употребляет несколько разных выражений для описания одного и того же явления. И позвольте, я сначала прочитаю фрагменты некоторых текстов, по отдельным из них мы еще вернемся, но пока нам интересна терминология. 1 Коринфянам, 12 глава. Но есть различия в дарованиях, а Дух тот же. И есть различия в служениях, а Господь тот же. И есть различия в действиях, а Бог тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу. В 14 главе «Если я молюсь языками, то Дух мой молится, но ум мой без плода, и духи пророков пророкам послушны». Римлянам 12 глава. «И как в одном теле у нас много членов, но не всех членов одно и то же назначение, так мы многие составляем одно тело во Христе, а каждый в отдельности мы члены друг друга, имея же дарование по данной нам благодати различные» и так далее. Ефесянам 4 глава. «Каждому из нас дана была благодать по мере дара Христова». И первое послание Петра, 4 глава, «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как хорошие домостроители многообразной благодати Божией». Обратите внимание, апостол, говоря об одном и том же явлении, говорит о нем, упоминая такие слова, как дарование, служение, действие, проявление, духи, назначение и благодать. И действительно, сравнивая тексты, мы понимаем, сфера одна, но она описывается с помощью разных слов. Почему нам важно обратить внимание на это разнообразие слов? Дело в том, что когда мы используем только слово «дар», само по себе одно слово сужает наше восприятие. Мы начинаем искать что-то переданное, что-то дарованное, что-то Бог нам даровал. И когда мы думаем только в этом смысле, когда мы сосредотачиваемся на процессе дарования и пытаемся это дарованное рассмотреть, то зачастую мы терпим неудачу, потому что не всякий христианин ощущает момент уверования, что чего-то не было, а потом щелк и появилось. Но, может быть, кто-то ощущает, да, слава Богу, но не все переживают вот это вот необычное появление чего-то в его жизни, в его душе, в его разуме, в его внутренностях. И вот это вот отсутствие чего-то дарованного, как им кажется, отсутствие чего-то дарованного, и порождает проблему, и порождает неуверенность, а есть ли у меня вообще хоть какой-нибудь дар? Ну, у некоторых порождает другое чувство, они находят в себе дары, которых, может быть, и не было никогда. Типа некоторые люди становятся вдруг поэтами и музыкантами, не имея ни поэтического, ни музыкального таланта, но ожидая, Бог же должен был что-то такое дать. Но когда мы смотрим на слова и обнаруживаем такие термины, как назначение, или как служение, или как действие, мы можем заметить, что для того, чтобы разобраться в дарах, нам полезно посмотреть не на то, что происходит внутри нас, и даже не на то, что происходит с нами, а на то, что происходит снаружи от нас. Потому что если назначение, служение и действие, то это назначение, служение и действие куда-то направлено и на кого-то направлено. И помните, как Павел говорит, каждому дается проявление Духа на пользу. И вот эта вот концепция пользы, она помогает нам сообразить, куда нам смотреть, чтобы разобраться со сферой даров. Бог собирает нас вместе очень разных. У каждого из нас есть сильные стороны, у каждого из нас есть слабые стороны. У каждого из нас есть возможность что-то сделать, и у каждого из нас есть нужда, чтобы для нас что-то сделать. И Бог, собирая нас в одну церковь, не путается, не ошибается, не делает так, что что-то там принципиально не работает в его церкви, в его теле. Он собирает нас вместе так, чтобы возможности одних людей были ответом на нужды других людей. И как раз вот эта вот возможность ответить на нужду, которую мы получаем от Бога, это и есть тот дар, в котором мы сегодня пытаемся с вами разобраться. Если вы пытаетесь понять, какой у меня дар, если вы в недоумении, что такого дал мне Бог, то первый шаг заключается не в том, что вы должны вглядываться в себя и пытаться в себе определить какие-то изменения. Первый шаг заключается в том, что вы должны посмотреть вокруг себя, на людей, которые находятся рядом с вами, на людей, которые нуждаются в чем-то, и на то, и на часть этих нужд вы способны ответить. Задайте себе вопрос, чем я могу быть полезен? Задайте себе вопрос, что я могу сделать для тех, которых Бог поместил рядом со мной? И начните это делать. И делая это, принося пользу тем, которые находятся рядом, спокойно скажите себе, вот именно в этом и заключается мой дар. Давайте мы дадим сейчас предварительное определение того, что такое дар. Некоторые детали определения мы с вами рассмотрим поподробнее, но теперь, чтобы нам сориентироваться, давайте мы определим духовный дар следующим образом. Первое – это возможность. Второе. Данное по благодати Божией. И слово «благодать» было среди тех слов, которые мы с вами видели. И почему, собственно, благодать? Ну, потому что, друзья, если вам дана возможность быть полезными, служить в Церкви Божией, то осознайте, Церковь Божия, невеста Христова, особое достояние Бога, за которое Он заплатил Своей собственной кровью на кресте. Достойны ли вы, чтобы служить там? Достаточно ли вы способны и сильны, чтобы служить там? Нет. Это справедливо в отношении меня, вас и вообще любого служителя. Но благодать Божия заключается в том, что нас, несовершенные инструменты, глиняные сосуды Бог использует для того, чтобы послужить своей церкви, и каждому из нас дает возможность быть полезным для кого-то еще. И следующая часть нашего определения – каждому верующему дана такая возможность для чего? Для исполнения полезной функции в Божьей Церкви. Должна быть полезная функция, должно быть полезное дело. Обратите внимание, духовные дары не представлены в Священном Писании как некая самореализация. Они не представлены как занятие, которое приносит вам там удовольствие и наслаждение. Они представлены как служение тем, которые в чем-то нуждаются, как исполнение функции, которая должна быть исполнена в теле церкви. И вот когда нужды одних встречаются с возможностями других, когда по благодати Божией и вы выполняете какую-то полезную функцию внутри церкви, вот тогда и проявляются духовные дары. Теперь мы с вами посмотрим на это явление поподробнее, и давайте скажем несколько слов о разнообразии возможных даров. В Писании у нас есть несколько списков, в которых Павел перечисляет то, что он относит к этой сфере. У нас целых два списка в одной главе, 12 глава 1 послания Коринфянам, иногда через определение действий, иногда через описание людей, слово мудрости, слово знания, вера, дарование исцелений, сила, являемая в чудесах, пророчество, развлечение духов, разные языки, толкование языков. Это первый список. Второй. Апостолы, пророки, учителя, чудеса, дарование исцеления, оказание помощи, управление, разные языки. Послание к Римлянам в 12 главе. Пророчество, служение, учитель, увещеватель, кто раздает, кто начальствует, кто милует. Послание к Ефесянам. Апостолы, пророки, благовестники, пастыри, учителя. Все эти списки не совпадают между собой. Если эти списки не совпадают, то это уже само по себе обозначает, что каждый из этих списков не полон. У апостола нет задачи составить полный список. И если мы даже соберем все эти списки вместе, мы должны будем сказать, что, скорее всего, и вместе они не полны. Эти списки появляются в связи с особенностями церковной жизни в том или ином месте и с особенностями, обсуждаемым апостолом тем в той или иной ситуации. Они иллюстративные, но они не исчерпывающие. Например, в этих списках ничего не сказано про медиаслужение, ну просто потому, что во времена апостола Павла оно было хуже развито, чем сегодня. Тем не менее, я бы не сказал, что нет нужд, связанных с этим. Ну, не знаю, как вы, но, например, мы в ковидные времена очень остро почувствовали, насколько это значимо. Но что касается вашей церкви, то уж ваше медиаслужение восполняет нужды не только даже здесь, где находитесь вы, но оно реально восполняет нужды. Я знаю это от десятков людей, которые мне про это говорили, восполняет нужды, ну, по всему русскоговорящему пространству. И слава Богу, и Бог дает разным людям различные возможности для того, чтобы это организовать, это устроить и приносить пользу, выполнять полезную функцию в теле его церкви. И поэтому не пытайтесь найти какой-то дар из очень короткого списка, очень узкого списка. Есть какая-то специфика в том или ином месте, которая, может быть, отсутствует во всех остальных, но вот эти люди, которые реально с вами, они нуждаются в чем-то, пусть особенном, но таком, что вы можете дать вы, и эта возможность ответить на их нужду – это ваш дар. Поэтому, опять же, спрашивайте себя о нужде. Не о самом себе, не о том, что внутри, а о том, что снаружи, о нужде, и действуйте таким образом. Даже смотрите, когда Павел описывает дары, какие формулировки он выбирает. Послание Коринфянам. «Одному дается духом слово мудрости». Он ведь не сказал, что одному дается духом мудрость. Мудрость – это была бы какая-то способность, замечательная способность. Но если ты чрезвычайно мудрый человек, это еще не дар, в том смысле, в котором Павел употребляет это слово. В тот момент, когда твоя мудрость облекалась в слова и как слова прозвучала для другого, вот в этот момент это становится даром. Другому дается слово «знание». Вы можете знать очень-очень много и наслаждаться этими знаниями, но пока ваши сознания не стали словами, звучащими для другого, это никакой не дар. И какие бы у вас ни были способности, не были бы ресурсы, не были бы качества, пока это не облеклось в функцию, исполняемую для другого, не надо утверждать, что это дар. Дар – это в тот момент, когда вы можете стать полезными. Когда мы говорим о разнообразии даров, то здесь, конечно, нужно отметить одну любопытную деталь, потому что по поводу даров есть разные споры в христианской церкви, и эти споры связаны с некими чудодейственными дарами. Есть пророчество, есть исцеление, есть говорение языками, есть истолкование языков и что-то такое, что перечисляет апостол. И некоторые церкви претендуют на то, что у них все это есть, некоторые церкви утверждают, что вроде бы этого нет и быть не должно. В чем здесь логика? Обратите внимание, как в послании к Ефесянам апостол описывает построение церкви. Вторая глава с 20 стиха говорится о христианах, возведенные на основании апостолов и пророков, а камень краеугольный – сам Иисус Христос, на котором все строение, скрепляемое, возрастает в храм святой в Господе, на нем и вы устрояетесь, чтобы вместе быть жилищем Бога в Духе. Здесь церковь представлена как некое строение. У него есть фундамент. Фундамент – это апостолы и пророки, то, что строится на этом фундаменте, остальные верующие. В каком смысле апостолы и другие пророки, особенно новозаветные пророки, могут быть фундаментом? В третьей главе Павел говорит, что тайна Христова открыта была теперь святым апостолам его и пророкам в духе. Апостолы и пророки, получатели откровений Божьих, они закладывают основания. Но когда строится здание, достаточно один раз положить основание. Залили фундамент, закончили работу с фундаментом, дальше нужно ложить кирпичи, а потом еще там где-то делать крышу. В разные времена существование церкви, набор нужд разный, и в связи с этим набор и даров разный. Были люди, у которых была возможность возвещать Божие пророчество, и они закладывали фундамент. Фундамент положен. Он положен не нами, он положен задолго до нас, он положен уже 2000 лет назад через апостольское пророческое служение. Мы строим на этом фундаменте, и у нас другой набор даров – для того, чтобы на фундаменте строить. Есть какие-то дары, связанные с чем-то сверхъестественным и особенно впечатляющим. Но посмотрите, как Писание говорит о таких вещах. Деяния, 14 глава, про апостолов. «Пробыли же они немалое время, говоря с дерзновением о Господе, который свидетельствовал о слове благодати своей и давал совершаться руками их знамением и чудесам». 2 Коринфянам, 12 глава. «Признаки апостола были показаны между вами на деле, во всяком терпении и знамениях, и чудесах, и силах». Евреям 2 глава. «Как мы избежим, вознерадев о столь великом спасении, которое было сначала проповедано Господом, было в нас утверждено слышавшими от Него, что Бог и засвидетельствовал знамениями, и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Своей воле». Знамения, чудеса, силы все время упоминаются в контексте апостольского свидетельства. Это неудивительно. Бог посылает свое откровение, Бог сверхъестественными явлениями подтверждает, что те люди, которые говорят это откровение, они действительно посланы Богом. Вне передачи откровения – такая нужда в знамениях, чудесах, силах и всем остальном, она уходит. Появляются другие нужды. Одни нужды, связанные с передачей откровения, другие нужды, связанные с тем, чтобы следовать откровению. У нас нужды в основном с тем, чтобы разъяснять уже имеющиеся откровения, воодушевлять людей, исполнять это откровение, ободрять, поддерживать, благословлять, где-то обличать тех, которые, у которых не получается что-то с этим. Просто помогать жить христианской жизнью, проявлять любовь, чтобы нам вместе строить церковь. И поэтому, если вы, может быть, чуть-чуть разочарованы, а такое бывает, что, кажется, в апостольские времена было что-то потрясающее в сфере даров, а у нас не такое потрясающее, со смирением примите, что у вас другая роль, и вокруг вас другие нужды. Но есть точно что-то такое, что можете сделать вы, есть та полезная функция, которую вы можете исполнить и которая поспособствует тому, чтобы церковь строилась дальше. Теперь давайте мы вместе с вами посмотрим на какие-то более широкие аспекты, касающиеся того, как происходит жизнь, связанная с духовными дарами. И здесь нам поможет текст из первого послания Коринфянам, из первой главы. Жители Коринфа увлечены были дарами, но не очень точно понимали, какое место они занимают в их жизни. И вот что говорит им Павел в самом начале, прямо внутри его такой благодарственной молитвы Богу. Мы читаем с 4 стиха. «Благодарю всегда за вас Бога, за благодать Божию, данную вам во Христе Иисусе, потому что вы всем обогащены были в Нем, всяким словом и всяким познанием, поскольку свидетельство Христово было утверждено в вас. Так что вы имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая откровения Господа нашего Иисуса Христа, который твердит вас до конца безупречными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы были призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». В пятом стихе упоминаются слова и познания. В седьмом стихе упоминаются дарования. Апостол Павел явно говорит с этими людьми в контексте даров, потому что это важно, ему нужно обратить на это внимание. Но смотрите, не с даров он начинает и не дарами заканчивает. Он начинает с Божьей благодати, он продолжает отношением со Христом, он переходит после этого к их безупречности, к тому, как Бог действует в их жизни и к тому, как Бог их освящает. И мы для самих себя должны отметить, да, действительно, каждому из нас Бог дает быть полезным и исполнять функцию его церкви. Но это не существует в отрыве от остальных составляющих христианской жизни. И у нас есть просто наша личная жизнь перед Богом, наше личное духовное состояние, наше возрастание и то, что происходит с нами – влияет в том числе и на сферу даров, и на то, как мы можем быть полезными. Вот это наше личное состояние, оно определяется нашим союзом, нашим соединением со Христом. Мы не можем существовать как христиане без Христа и вне Христа. И вот это соединение со Христом, которое приобретается в момент обращения, но которое должно и переживаться нами осознанно и усиленно, когда мы продолжаем общаться, когда мы продолжаем верить, когда мы продолжаем доверять, когда мы продолжаем молиться, влияет на наше состояние и на реализацию даров. Возможно, это становится благодаря Божьей благодати. Мы недостойны оказаться соединенными со Христом, и мы недостойны того, чтобы Христос вмешивался в нашу жизнь, изменял нас и использовал именно и лично нас для служения своей церкви. Но по благодати Божией это происходит, и благодать принимается со смирением, с радостью и с благодарностью перед Богом. И вот что важно. Не думайте, что дары – это просто автоматическое явление в вашей жизни. Да, я с самого начала сказал, если вы стали христианином, то Бог задумал для вас какую-то роль, какую-то функцию, которую вы будете исполнять в его теле. Но то, как это будет происходить, во многом зависит от вашей общности со Христом, во многом зависит от вашего понимания благодати, во многом зависит от вашей жизни перед Богом, в том числе и от вашего освящения. И по мере роста в осознании благодати, во взаимоотношениях со Христом и в освящении вы становитесь все более совершенным и все более полезным инструментом в руках Бога для осуществления Божьего дела. А как все это происходит? Давайте мы посмотрим на примере некоторых библейских текстов, которые затрагивают тему даров, и начнем с 4 главы послания к Ефесянам. В 4 главе апостол Павел переходит от описания замысла Бога соединить все небесное и земное во Христе к практическим аспектам нашей жизни. И начинает он это с единства. Мы призваны к тому, чтобы жить в единстве, потому что вот эта соединенность нас друг с другом и отражает вечный замысел Бога соединить во Христе все. И когда мы, такие разные люди, начинаем жить вместе, служить вместе и любить друг друга, тем самым мы доказываем и показываем, Божий замысел осуществим и действительно осуществляется в этом мире. И вот Павел начинает с того, что призывает ходить достойно призвания, которым вы были призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, терпя друг друга в любви, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Он начинает с того, что мы соединены вместе. Но вот это единство и соединенность – это не только данность от Бога, но и то, что должно развиваться, и то, что должно направлять нас вперед. И не случайно, начиная с единства, он достаточно быстро переходит к вопросу о взаимном служении в церкви. Начиная с 7 стиха, мы читаем той же главы. «Каждому же из нас дана была благодать по мере дара Христова. Потому Писание говорит, вошед на высоту, он принял плен, он дал дары людям, а вошел что означает, как не то, что он не шел в преисподние части земли? Не шедший он же есть и вошедший превыше всех небес, чтобы наполнить все». Когда говорится здесь о даровании благодати, мы должны отметить сами для себя, что вот это дарование благодати касается не только нашего спасения. Иногда так случается в христианской жизни, что почему-то мы сводим благодать только к одному моменту. Мы спасены по благодати. Мы не заслуживали спасения, Бог нас спас. Это правда, да. Но благодать не ограничена спасением. Благодать пронизывает всю нашу жизнь, в том числе и служение. В предыдущей главе Павел говорит о самом себе, что ему дана благодать благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово, свое служение благовестника, называя благодатью. Здесь, в этом тексте, мы с вами можем увидеть, что слово «благодать» она очень тесно связана с общим вот служением друг другу, просто как некие рамки у нас появляются в тексте. Я вместе с 7 стихом прочитаю еще и 16. В 7. «Каждому из нас дана была благодать по мере дара Христова». 16. «Из него все тело, скрепляемое и соединяемое посредством всяких живительных связей, при действии свою меру отдельно каждой части осуществляет рост тела к созиданию себя в любви». Обратите внимание на вот эти перекликающиеся слова. «Каждый, каждая, мера, мера». И в этом контексте мы понимаем, благодать – это о служении. И вот апостол, он говорит о благодати, благодати возможности служить, данной каждому. И здесь очень важное уточнение. Бог, который дал нам эту благодать, Христос, который дал нам эту благодать, Он зашел на высоту, Он принял плен, Он дал дары человекам, а вошел, что означает, как не шел преисподней части земли, Он не шедший, Он вошедший. Он описан как вошедший превыше небес, как сошедший в преисподней части земли. И это подчеркивает его власть. Нет ни одного места во Вселенной, куда не мог бы он отправиться. Нет ни одного места во Вселенной, которое бы не находилось под его контролем. Его хождение туда и сюда, помимо всего прочего, доказывает полноту его власти. И вот подумайте, этот самый Христос, прошедший все от могилы до небес, этот самый Христос, Он дает благодать. Иногда нам кажется, что мы как-то обделены. Иногда нам кажется, что вот я, да чего я могу, я ничего не имею, у меня способностей никаких нет, вот другие, ого-го, а я-то. Или иногда нам кажется в отношении даже церкви, вот есть другие замечательные церкви, есть вот такая потрясающая церковь в Батлграунде, а что там церковь в Берске, откуда я приехал, да? Но вот ведь что нужно сказать. Бог обладает всей полнотой власти, и Он по Своей благодати дает то, что необходимо, и этого данного им всегда, в любом случае, будет достаточно для того, чтобы служение совершалось. И по этой причине, поймите, вы не имеете права сказать «я не могу ничего». Мы в совокупности не имеем права сказать, мы не можем ничего. Если тот, кто прошел от преисподней до небес, дает свою благодать, такая благодать не может быть недейственна. Но, хотя и такая потрясающая благодать дана нам, тем не менее, чтобы она заработала в нашей жизни, кое-что должно еще произойти. И мы читаем дальше с 11 стиха. «И сам он даровал, кого апостолами, кого пророками, кого благовестниками, кого пастырями, учителями, для усовершенствования святых, к делу служения, на созидание тела Христова, пока мы все не придем к единству веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, меру возраста полноты Христовой». Итак, здесь говорится о том, что благодать дана. Но для того, чтобы благодать работала в нашей жизни, Бог помимо благодати даровал определенных людей. Сегодня молились о пастырях церкви. Это очень важная молитва, потому что Бог даровал церкви пастырей. Зачем? Чтобы совершать или усовершенствовать, или готовить святых к делу служения для созидания тела Христова. И с одной стороны, у вас есть благодать, а с другой стороны, есть люди, есть пастыри, есть учители, есть благовестники. В виде Священного Писания у нас до сих пор есть апостолы и пророки, и все это вместе готовит нас к тому, чтобы мы служили. Служение – это не просто вот я, благодать, дар, Бог и другие люди. Служение – это я внутри церкви, который готовится церковью через служителей к церкви к тому, чтобы теперь эту функцию я исполнял, чтобы теперь благодать Божия, действуя во мне, действительно приносила пользу другим. Здесь не имеется в виду, что тех, кто поет, пастор должен научить петь. Пастор может не обладать музыкальными способностями, по крайней мере, я пример полного отсутствия музыкальных способностей. Задача пастора не научить вас петь. Задача пастора научить вас быть христианином, запоете вы сами. Но вам нужно стать христианином. Духовный дар – это не просто вот возможность и способность, это ваша личная жизнь. Это отношение со Христом, это благодать, это возрастание, это церковная жизнь, которая потом дает вам возможность по-настоящему и все больше быть полезным. Причем посмотрите, как здесь представлено. Пасторы, учители, благовестники. Не они созидают церковь по апостолу Павлу. Они служат другим, они готовят другим, но церковь созидается совокупной работой всех, кто в церкви. И хотя мы иногда думаем по-другому, хотя мы думаем, ну слушай, тебя рукоположили, ты тут и разбирайся, да? И это очень легко сказать, И очень легко свалить на некоторых заметных служителей всю ответственность за то, что происходит в церкви, но апостол Павел думает по-другому. И по апостолу Павлу наше отношение должно быть: «Тебя рукоположили, научи меня быть христианином, я хочу быть полезным, и я буду полезным». И потом, к чему эта польза? Где цель? Для чего вообще все это работает? Мы говорим о пользе, мы говорим о служении и так далее, но нам нужно изобразить финальную цель для себя. Она описана так: «Доколе мы все не придем к единству веры и познанию Сына Божия, мужа совершенного, миру возраста полноты Христовой, пока мы не вырастем, не повзрослеем, не станем такими же, как Христос». Может быть, кто-то уже стал таким, ну, тогда в отношении вас работа закончена, но в отношении других, которые еще не стали точно такими, как Христос, работа продолжается. И понимаете, когда я сказал, по отношению к вам работа закончена, ваша работа все равно не закончена, потому что сказано: «Доколе мы все не придем». Работа, нужда по созиданию тела Христова, необходимость восполнять нужды и возможность восполнять эти нужды будет до самого конца, пока все, пока каждый, принадлежащий Христу, не уподобится Христу. Это будет только при его втором пришествии, а до этого момента у всех у нас остается необходимость, зная, что дана благодать, зная, что у нас есть возможности, с одной стороны, подчиняться тем, которые учат нас, а с другой стороны, приносить пользу другим. И когда это происходит, вот что случается в церкви, с 14 стиха: «Чтобы мы не были более младенцами, колеблемыми, носимыми всяким ветром учения, по нечестивой игре человеческой, хитростью совращающей нас заблуждение, но чтобы, говоря истину в любви, мы во всем возрастали в того, который есть глава, Христос. Из него все тело, скрепляемое и соединяемое посредством всяких живительных связей, при действии своего мира отдельно каждой части, осуществляет рост тела к созиданию себя в любви». Итак, здесь созидается тело, при действии своего мира в каждой части, так, чтобы все не были больше младенцами. И в центре этого ей описан один очень важный инструмент. В синодальном переводе переведено «истинной любовью», я в основном читаю Касьяновский перевод, а так лучше было бы перевести «говоря истину в любви» в 15 стихе. И это очень важный призыв. Призыв, связанный с тем, чтобы мы сохраняли правильный баланс. Большая часть реализации даров – это говорение. Говорение утешения, говорение ободрения, говорение наставления, хотя есть и другие какие-то функции, но говорение или даже другие действия, здесь можно потерять баланс. С одной стороны, можно сосредоточиться на истине так, что за истину начнешь воевать, разрушая всех остальных и, может быть, даже себя. С другой стороны, можно сосредоточиться на любви так, что из любви будешь игнорировать все, что только необходимо сделать. Но апостол Павел говорит: правильная, направленная жизнь – это когда истина и любовь сочетаются вместе, и, работая вместе, они приводят к созиданию церкви. И вот таким вот образом, друзья, и реализуются дары. Мы понимаем Божью благодать. Мы находимся внутри церкви и растем внутри церкви. Мы служим, чтобы росли не просто мы, но росли другие. Мы опираемся в этом служении на истинную любовь, и происходит становление Божьей церкви, и происходит служение дарами. Еще некоторые детали того, как это случается в нашей жизни, мы можем посмотреть в других посланиях. Например, в 12 главе послания к римлянам апостол Павел так говорит об этой сфере нашей жизни: «Ибо по благодати, данной мне, каждому, говорю каждому из вас, не мыслите себе больше, чем должно мыслить, но мысли достигать здравомыслия по мере веры, которую Бог уделил каждому. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не всех членов одно и то же назначение, так мы многие составляем одно тело во Христе, а каждый в отдельности мы члены друг друга. Здесь Павел говорит о здравомыслии, здесь Павел говорит о каком-то должном мышлении о себе, здесь Павел говорит о мере веры, это не случайно. Сфера духовных даров иногда может быть сферой разочарования, иногда может быть сферой какой-то лени, но иногда может быть сферой ненужного мечтательства. Иногда человек воображает, что он потрясающий проповедник или потрясающий певец или еще потрясающий в каком-то отношении, и это воображение может оказаться ложным. И даже может быть случиться так, что он потрясающий в чем-то, только в этот момент нужда не в том, в чем он такой потрясающий, а в другом. Люди рядом с ним нуждаются в другом. И вот эта вот мечта, я буду делать это, я предназначен для этого, с игнорированием того, что ты являешься частью тела церкви, и у тебя есть назначение, это игнорирование того, как Бог замыслил твое служение. Друзья, иногда требуется скромность, иногда требуется смирение. Иногда оказывается, что нужда, которая рядом со мной, может быть, не то, чтобы меня так сильно воодушевляет, и хотелось бы заняться чем-то другим, но люди нуждаются. Если вы любите, вы будете делать то, в чем нуждаются люди, а не то, что является предметом ваших мечтаний. И делая это, вы можете это делать с такой сердечной отдачей. Имея же дарование, по данной нам благодати различные, если пророчество – это в согласии с верой, если служение – в служении, если кто учитель – в учении, если кто увещеватель – то увещевание, кто раздает в простоте, кто начальствует с усердием, кто милует с веселостью. Обратите внимание, как на посвященность и правильное состояние сердца Павел обращает внимание, когда говорит о том, как реализуются дары в Божьей Церкви. Ищите для себя такого состояния, ищите возможности вот с таким искренним сердцем быть полезными для тех, которые рядом с вами. Давайте еще глянем на некоторые детали в первом послании к Коринфянам. 12 глава этого послания начинается с вопроса о духовных. Может быть, духовных дарах, может быть, духовных людях. В синодальном переводе слово «дары» написано курсивом, это не случайно. Павел говорит, что же касается духовных братья, не хочу, чтобы вы оставались в неведении. И потом описывает вот какой-то опыт обращения ко Христу, опять же имея в виду то же самое. Все, кто обратился ко Христу, все духовные, потому что все обратившиеся ко Христу – это люди, в которых действует Дух Божий, а значит, и люди, у которых есть предназначение в его церкви. И после этого он описывает разнообразие даров. Мы с вами уже касались этого текста, и мы с вами уже обращали внимание на то, что Бог один, Дух один, Господь один. Тут я бы такое указание на Троицу в 4, 5, 6 стихе мы можем увидеть, но при этом разнообразие даров. Мы разные, и дары у нас разные, потому что и нужды, и возможности тоже разные. И вот, описав это разнообразие, Павел теперь говорит вот о чем. С 12 стиха. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, все же члены тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо мы все в одном духе были крещены в одно тело, будь то иудеи, будь то эллины, будь то рабы, будь то свободные, и все одним духом были напоены, ибо тело не один член, но много». Что здесь говорит Павел? Он подчеркивает единство. Вот это разнообразие, которое между нами есть, это разнообразие внутри одной церкви, внутри одного тела. Он сравнивает это с телом человека. Более того, он описывает церковь, даже не смущается, называя это «так и Христос» в тот момент, когда мы бы хотели сказать «так и церковь». И вот этот образ церкви как тела, он во многих отношениях помогает нам понять и представить, как же все работает на самом деле. Почему этот образ важен? Смотрите, он дальше говорит о некоторых проблемах, которые возникают во взаимоотношениях. С 15 стиха. «Если скажет нога, я не рука и потому не принадлежу к телу, нет, не поэтому не принадлежит она к телу. Если скажет ухо, я не глаз и поэтому не принадлежу к телу, нет, не поэтому не принадлежит оно к телу. Если все тело глаз, где слух, если все слух, где обоняние, но Бог дал место членам каждому из них в теле, как Он восхотел. Ибо если бы все были один член, где тело, но вот много членов, но одно тело, не может глаз сказать, руке это мне не нужна, или опять же голова ногам, вы мне не нужны». Здесь две проблемы, на которые обращает внимание апостол, и с которыми можем столкнуться и мы с вами. Первая проблема. Я смотрю на другого человека, и я понимаю, что я не такой, как он. Я понимаю, что я не могу сделать то, что делает он. Я понимаю, что я не могу служить так, как служит он. И можно разочароваться. И можно сказать, слушайте, я не настоящий христианин. Вот настоящие-то христиане, вот как они проповедуют, вот как они благовествуют, вот как они служат. Я не могу так. Но апостол Павел говорит, слушай, ты рука, или а он нога, или что-то в этом роде. Вы разные. У него свое предназначение, и он делает это потрясающим образом, но у тебя свое. Ты зачем-то для другого, но здесь нужен. Не постарайся быть другим, и не разочаровывайся, что ты не такой, как другой. Старайся быть собой, со своими возможностями, найдя то, где ты будешь полезен. Бывает противоположная ситуация, когда мы унижаем не себя, но других, когда мы другому человеку говорим, слушай, вот я это делаю, это делаю, это делаю, а ты почему не делаешь? Какой же ты христианин? В контексте, может быть, проповеднического служения сегодня ситуация во многом поменялась, но я еще помню те времена, когда всех братьев заставляли проповедовать. И звучало это следующим образом. Ну ты же брат, ну ты же Библию читаешь. Ну так выйди и расскажи, что в этом может быть своего ложного-то. Просто поделись тем, что ты прочитал в Библии, будет проповедь. И знаете, говорящий, может быть, не сознает, что для него, да, это просто. Почему? Потому что по благодати Божией ему дана такая возможность проповедовать. Бог это дал. Но другому он дал другое. И то, что тебе легко, и то, что у тебя что-то получается, это повод за это поблагодарить Бога, а не повод использовать это для унижения других людей. Примите, мы все разные. Это нормально, это хорошо, это необходимо, чтобы церковь жила действительно как такое живое тело, где все функции исполняются. И не унижайте себя, и не унижайте других, осознайте эту разницу, она важная часть нашей жизни. И в этой разнице служите друг другу. Но тем нужнее те члены, которые кажутся слабейшими, и те, которые нам кажутся наименее благородными в теле, мы окружаем особой заботой, и наши неблагообразные члены требуют особого благообразия, а наши благообразные члены в этом не нуждаются. Но Бог так составил тело, что более обделенному члену оказывалась особую честь, чтобы не было разделения в теле, но члены одинаково заботились бы друг о друге. Страдает ли один член, страдает с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Все нужны и все взаимозависимы. Церковь как тело, она характеризуется единством, разнообразием и взаимозависимостью. И думая о дарах, думайте о служении таким образом. И из этого текста, как косвенное соображение, вот еще что можно отметить. Иногда так бывает, случается, что есть люди чрезвычайно немощные. Из-за болезни или, может быть, из-за возраста, когда уже даже ходить не могут, когда лежат в кровати и все, и кажется, вообще ни на что не способны. И в этот момент можно задать вопрос, слушайте, а действительно ли правда, что каждому дана возможность быть полезным для других? Какая уж тут польза, человек лежит и не шевелится. Но одна из возможных польз, пусть те, которые здоровые, не принимают это на себя, но одна из возможностей быть полезным – это быть объектом заботы. Когда я только стал пастором в церкви, у нас в церкви была сестра пожилая. И на тот момент было 93 года, она уже лежала, она вот не могла там вставать, она не могла ходить. И я, как пастор, ее там навещал, что-то пытался делать по этому поводу. И знаете, может быть, это был один из самых важных пасторских уроков в моей жизни. И многое о служении, что потом я применял и по отношению к служению другим людям, я бы не понял, если бы не было этой совершенно немощной сестры, о которой мне необходимо было научиться заботиться. И слава Богу, что она была. Да, может быть, не всегда это такой приятный дар быть объектом заботы, но и это работает в церкви. И так получается, что если церковь является настоящей Божьей правильной церковью, то Бог будет приводить очень разных людей и помещать туда. И в каком-то смысле признак здоровой церкви – это большое количество больных, и признак сильной церкви – это большое количество слабых. Не смущайтесь, что у вас больные и слабые. Заботьтесь, это в том числе и возможность возрастать для остальных. И таким образом, и через такое служение, даже в сложных ситуациях, даже при неблагообразных и неблагородных, церковь растет и развивается. Поймите, нужны все. И мы должны таким образом смотреть. Я нужен, и другие нужны. И вместе мы одарены Богом возможностями быть полезными друг для друга. Теперь давайте еще отметим для себя пару моментов, касающиеся духовных даров, которые помогут нам прояснить некоторые нюансы. Первый момент мы увидим в служении апостола Тимофея. Павел во втором своем послании дает ему такое наставление, получив напоминание о твоей нелицемерной вере, которая жила прежде в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, и уверен, что она и в тебе. По этой причине напоминаю тебе возгревать дарование Божие, которое в тебе через возложение рук моих. Ибо не дал нам Бог духа боязни, но силы и любви и обладания собой. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего, не меня узника его, но со мной страдай из-за Евангелия силой Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему предустановлению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде времен вечных. И чуть позже из того же послания: «Но ты трезвись во всем, терпи страдания, совершай дело благовестника, исполняй служение твоем». Тимофей – благовестник, человек, возвещающий Евангелие, возвещающий Евангелие верующим и неверующим, и возвещающий Евангелие в непростые времена. Павел сидит в тюрьме, на церкви все большее давление, христиане все чаще воспринимаются в Римской империи как враги рода человеческого, и страшно и опасно быть христианином. И Павел говорит: возгревай дарование. Дарование можно возгревать, но дарование можно угашать. Мы говорим, нам даны всем возможности быть полезными, но мы также должны понять, что из-за внешних обстоятельств на нас оказывается давление, может быть, из-за внутренних тоже, которые препятствуют реализации этой возможности, поэтому примите и то, что иногда за реализацию дарования вам, мне, другим придется бороться. Второй момент – позволяющий нам увидеть картину дарований, мы видим на примере того, как совершалось служение одного чрезвычайно интересного человека по имени Филипп. Впервые мы его встречаем в 6 главе книги Деяний. Помните, когда вдовы из эллинистов были обойденные при служении, при раздаянии потребностей, и вот апостолы выбирают 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и ставят их на эту службу, среди них Филипп. Но чуть дальше мы про Филиппа читаем, уже в 8 главе. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. И следующий раз 21 глава Деяний. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа, благовестника, одного из семи, остались у него. Итак, что мы с вами видим? Одно время Филипп – человек, который печется о столах, исполненный Духа Святого, мудрости, обладающий возможностью, выполняющий полезную функцию, помогающий апостолам не отвлекаться, он нужен Иерусалимской церкви. Проходит время, меняются обстоятельства, церковь рассеялась из-за гонений, Филипп оказался в других местах, и тот же самый Филипп становится странствующим проповедником и благовествует, и оказывается там в Самарии, встречает Евнуха, и другие какие-то события из его жизни мы видим. А потом он живет в Кесарии, кажется, живет уже какое-то время, он благовестник, но он теперь благовестник, похоже, основатель церкви в этом городе, он такой вот миссионер, который приехал в определенное место и служит, и трудится там. Зачем мы смотрим на все это? Друзья, вот еще один момент, на который нам стоит обратить внимание. Дело в том, что когда мы говорим о служении и о том, что мы можем приносить какую-то полезную функцию, не означает это, что вот в момент уверования у вас появилась функция, и она на всю жизнь. Вы будете меняться, и обстоятельства будут меняться, и нужды будут меняться, и функции будут меняться. И поэтому, если вы чем-то занимались вчера, но сегодня это не нужно, нужно другое. Занимайтесь тем, что нужно сегодня. Сегодня это ваш дар. У Филиппа он менялся, у Павла он менялся, у других он менялся. Например, если говорить об пресвитерском служении, ну никто не рождается пресвитером, все становятся в какой-то момент, и Бог дает новые функции и новые возможности для служения. Теперь, глядя на апостола Павла, вот что мы с вами можем любопытного отметить в его служении, в начале его служения. А он вспоминает в послании Галатам: «Когда же благоволил, избравший меня от чрева матери моей и призвавший благодатью Своею открыть Сына Своего во мне, чтобы я благовествовал его среди язычников, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». И обратите внимание, от утробы матери избран для определенного служения, а потом в какой-то момент Бог открывает. И еще один момент, призвание Са Павла, книга Деяний, 9 глава. «Но Господь сказал ему: иди, потому что он у меня сосуд избранный, чтобы проповедовать имя мое и перед язычниками, и перед царями, и перед сынами Израилевыми, ибо я покажу ему все, что он должен претерпеть за имя мое». И вот это претерпеть в таком контексте, оно нас чуть-чуть, может быть, смутит. Почему вдруг нужно Павлу претерпение какое-то? Почему здесь о страдании вдруг идет речь? Он от трубы матери избран. Он особым образом подготовлен, преуспевая в иудаизме более, чем его сверстники. Он потом призван благодатью Божией и пережил что-то удивительное, а потом начинает страдать. Но подумайте вот о чем. Когда мы говорим, Бог дает нам исполнять полезную функцию в теле Его Церкви, когда Бог делает нас своим инструментом, как Он делает нас этим инструментом? Означает ли это щелк, и мы инструмент, и у нас все получается? Зачастую нет. Зачастую для того, чтобы вы кого-то утешили, вам сначала самому нужно пройти через боль. Зачастую для того, чтобы вы кому-то помогли, вам сначала нужно пройти через тяжкий труд. И даже апостолу, для того, чтобы быть апостолом, и для того, чтобы совершать апостольское служение, нужны были в том числе и страдания. Итак, друзья, когда мы задумываемся о том, откуда берутся дары, откуда берется наша возможность отвечать на нужды, то мы можем сказать, что, с одной стороны, у нас есть врожденные способности, и Бог будет использовать это. Есть приобретенные навыки, мы чего-то научились в своей жизни, и Бог, от утробы матери избравший и проведший через всю жизнь, будет использовать это. Есть жизненный опыт, И что-то мы понимаем, Бог будет использовать это. И сверхъестественные способности Бог иногда дарует что-то необычным образом, такие как, например, пророческие дары или что-то такое, и Бог будет использовать это. Есть христианский опыт, в том числе и христианский опыт страдания, боли, борьбы и всего остального, и Бог будет использовать это. Есть обстоятельства наши внешние и внутренние, и Бог будет использовать это. Носителем дара мы являемся по совокупности всего, что мы представляем собой как личность. И вот нас, как особую личность, Бог берет, помещает в церковь, и здесь, в церкви, у нас с вами появляется функция, возможность быть полезными для тех, которые вокруг нас. Что мы можем сказать, подводя итог? Если посмотреть на дары в контексте благодати, то, во-первых, мы недостойны даров, но они есть. Во-вторых, мы слабы, но Бог силен сделать то, что ему нужно. В-третьих, даров достаточно для роста и развития каждого в церкви. И в-четвертых, иметь дар по благодати Божией – это привилегия и ответственность. Подумайте о себе как об объекте Божьей благодати, не только в момент спасения, но сегодня, здесь и сейчас, когда вы можете быть полезными для других. Теперь, говоря о дарах в контексте нашей принадлежности к телу церкви. Тело едино, церковь едина, и не нужно ее дробить. Дары разнообразны, и нужно со смирением признать, мы все разные и не похожи друг на друга. Дух распределяет дары, как ему угодно, а не как нам угодно в наших мечтаниях. Все члены тела взаимозависимы, и я нуждаюсь в других, и другие нуждаются во мне. И каждый член тела необходим, и никому мы не можем сказать, ты тут вот нам не подходишь. И дары каждого предназначены для пользы именно тела церкви, а не для самого удовлетворения, потому что дар – это ответ на церковную нужду. И, наконец, последнее, говоря о дарах нашей жизни, мы должны сказать, что все, что мы приобрели за свою жизнь, может стать основанием для нашего эры даров. Не все наши таланты могут быть одинаково использованы Богом, и что-то Бог берет, что-то нет, ему решать, как нас использовать. На протяжении нашей жизни наши дары, наши функции в теле могут изменяться. Бог продолжает работать над нами, чтобы мы становились все более полезными в теле. Бог дал нам место в церкви и особых людей, апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей, чтобы готовить нас к использованию даров. И у нас есть ответственность не пренебрегать дарами, но возгревать их. Так что, друзья, мы все одарены. Так что, друзья, у каждого из нас есть данная по благодати Божией возможность исполнять полезную функцию Божьей Церкви. Спросите сами себя, чем я могу быть полезен тем, которых Бог поместил рядом со мной? Сделайте это и поблагодарите Его, что по благодати Своей Он дал вам такой дар. Аминь. Помолимся. Господь наш, я благодарю Тебя за удивительную Твою благодать, за то, что меня, моих братьев и сестер, Ты призвал к себе, Ты поместил в свою церковь, и Ты совершаешь свой труд через нас. Господи, мы слабые и неумелые труженики, но так удивительна Твоя благодать, что при нашей слабости и неумелости Твоя церковь строится и развивается. Но я прошу, Господи, дай нам, каким мы бы ни были, с полным желанием и с полной искренностью ответить на этот Твой призыв быть полезными. И дай, Господи, чтобы каждый из нас трудился и больше трудился, как добрый Твой инструмент в Твоей церкви, как член Твоего тела для созидания всего тела, чтобы каждый из нас мог работать для Твоей славы. Я благодарю, Господи, что это возможно и по Твоей благодати, и по наличию церкви, церковной заботе, по всему, что ты делаешь. Слава тебе за привилегию и радость, и ответственность участвовать в жизни и росте церкви. Во имя Твое благодарю. Аминь.